Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Ну вот, друзья, все мы здесь. Лира Лешкевич, Лира, привет.
Всем привет.
Полина Иванкевич за пультом.
Привет, 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 да.
И у нее еще хватает силы нам говорить привет, привет, привет.
Да.
Олег Шевкун, я, по-моему, самый счастливый из вас. Знаете почему?
Почему?
Мне не грозят экзамены.
Вот надо... не надо.
Справедливо, что не надо?
Справедливо.
Вот не надо.
А что
вот
не
этого?
Надо? А что не надо?
Не сыпьте соль на рану.
Дорогие друзья, Полина и Лира готовятся сдавать экзамены. Сессия начинается уже на следующей неделе, поэтому у нас к вам сегодня вопрос, который никак не относится к стриму. Дайте Полине и Лире советы, желательно из собственного опыта, советы по успешной сдаче экзамена.
Ой, да что там, какие советы? Учить?
А еще?
Ботать. Учить. Ботать, как ботать в Бауманке говорят.
Ботать. А, ботать, типа говорить или
нет,
работать.
Нет, учить.
Хорошо. Итак, еще, может быть, какие-то будут советы. Кстати, есть совершенно идеальные советы. Правда, для них нужно сначала вот пользоваться Брайлем. Ну, например, очень удобно пользоваться шпаргалками по Брайлю. Ну, потому что никто не понимает, что шпаргалка, у тебя руки в столе вот так лежат.
Но,
вот,
но.
Да, и прочие вещи. Но, наверное, это не надо. А те советы, которые действительно нашим друзьям могут помочь. Значит, друзья, наша маленькая дружная редакция, или, по крайней мере, одна часть этой редакции, работала практически всю эту неделю. И на канале Тифлоинфо в Ютубе, и в наших группах в соцсетях появились видео, причем, по-моему, еще не все появились по выставке SiteCity 2019. Полин, сколько там у нас еще впереди видео?
Ну, еще парочка осталось, так что да, еще ждите.
И Полина, друзья, работала с утра до вечера.
То есть, ну, нет, ну, не настолько.
С вечера до утра.
Ночью.
Да, ночью, по ночам, для того, чтобы все это выкладывать. Так что, Полина, спасибо тебе огромное.
Так.
Я тебя перебил?
Нет.
Ну, хорошо.
Ну, мне было очень приятно поработать, и еще как бы осталась работа, так что, да, это было приятно, и я буду надеяться, что я еще поработаю.
И благодаря этим видео мы получили от вас, друзья, очень много откликов, много интересных откликов. Слушайте, по-моему, у нас идет кому-то в уши трансляция с задержкой. Лира, у тебя не включен мобильный, случайно, со звуком? Полина? Кто-то смотрит нас сейчас? Нет? Откуда мы получаем звук нашей трансляции? Нет, ну ладно, ничего. Вот, итак, ваши письма. Многие из вас писали нам, многие из вас задавали вопросы, многие из вас высказывали свои мнения. Вот сегодня мы это и почитаем. Сегодня мы посмотрим, что писали вы, о чем вы спрашивали. И ваше мнение хотели бы услышать также сегодня по поводу этих трансляций, которые у нас были во время выставки. Нас смотрят, кстати?
Да, смотрят.
Ну и хорошо. Так что, как только что-то будет, естественно, сразу читаем.
Обязательно.
Вот, хорошо. Ну и на вопрос о татуировке были ответы на Лирин вопрос, не так много, как нам бы хотелось, но я просил 3 ответа. Вот получили именно 3 ответа. Вот. Надо было просить 5 ответов или 10, может быть, было бы больше. А несколько таких информационных сообщений в самом начале по поводу того, что у нас происходит. Работает адрес. Теперь вы с нами можете связаться и по электронной почте, желательно после эфира, для тех, кому удобнее общаться с нами по имейлу. Адрес stream@tiflo.info. Stream. stream@tiflo.info. Вашу электронную почту, ваши электронные сообщения мы с удовольствием будем читать. Это один момент. Другой момент. Из событий прошлой недели мы решили все-таки сделать перепост видео, которое прошло на канале «Взгляд слепых». Это совершенно дикое видео. Может быть, кто-то из вас, коллеги, это видел на нашем канале. Я думаю, что кто-то из зрителей это точно видел, потому что комментировали. Это материал по поводу конфликта, который сейчас происходит в Малаховке под Москвой, в Малаховской школе для слабовидящих. Дело в том, что эту школу хотят слить, соединить со школой для инвалидов 8-го вида. Это для умственно отсталых детей. Ну и там даже прозвучало такое слово. Ну, вы хотели инклюзии. Вот получаете инклюзию, все учатся вместе. Школа для слабовидящих, слить ее со школой для умственно отсталых детей. Родители борются, родители отстаивают свои права. И там была интересная история, когда корреспондент канала YouTube-канала «Взгляд слепых» пошел туда на родительское собрание в школу. И вот, ну там, небольшое видео, прямая трансляция, небольшое оно, потому что корреспондента с собрания выгнали. Его просто вот там директор школы такой говорит: «Я не начну родительское собрание, пока в интернате присутствуют представители СМИ и другие посторонние люди». У меня было очень четкое ощущение, потому как звучал этот директор, потому как он говорил, у меня было ощущение, что человек перепутал интернат и зону. Это принципиально разные понятия. Но, к сожалению, вот он в тренде. тренде, этот директор сегодня в тренде, но родители не сдаются, и, естественно, этот материал мы у себя перепубликовали, это для нас было очень важно. Так что, ну, просто для того, чтобы вы знали, для того, чтобы были информированы о том, что происходит. Вот, пожалуй, такие новости из того, что у нас происходило за последнее время. Так, ну что ж, давайте мы сделаем сегодня вот что. Ваши сообщения, много чего интересного было. Полина, у тебя ведь есть обзоры этих сообщений. Ну вот, поскольку ты делала эти видео, может быть, ты будешь читать. Я не уверен, что Лира все смотрела. Даже я еще не все смотрел. Но ты смотрела все.
То есть не все смотрели.
Ну, я участвовал в этом, но я же не все видео отсмотрел от начала до конца. Я на тебя полагаюсь, вот и что.
Это доверие. Доверие.
Оно самое. А как же в этой команде оно вот без него просто не бывает. А что там у нас есть из писем по поводу, из отзывов по поводу видео?
Очень много отзывов, на самом деле. Мы прям собрали прям очень хорошо, прям очень добротно. Например, пишет Людмила Красивская. Надеюсь, я правильно прочитала, да, что конечно. Ей очень понравилось. Она сказала, что очень круто. Она погрузилась в атмосферу выставки.
Вот мы для этого это и делали. Потому мы и делали видео. Нам некоторые говорили, а зачем вам видео? Сделайте аудиоматериал и все. Я сказал по этому поводу, ребята, будет видео. Это важно. Будет видео просто потому, что действительно видео дает возможность погрузиться в атмосферу. А даже если человек ничего не видит. Если человек что-то видит, а он хоть что-то может на этих экранах увидеть. Я на самом деле ожидал худшего, ну, по качеству картинки и прочего, потому что для меня это был такой первый опыт.
А получилось даже очень неплохо.
Да, то ли ты это вытягивала,
Нет, на самом деле это все изначально было хорошо, потому что обычно плохой материал очень тяжело вытянуть, а тут было очень даже неплохо.
Спасибо. Теперь мне только понять, бы ты правду говоришь или потому, что я твой начальник. Нет, я не твой начальник. У нас тут такой добровольческий
проект. Поэтому я и говорю правду.
А, я понял. Хорошо. Да, Людмила. И, кстати, в другом сообщении, по-моему, Людмила тоже написала о том, что вот она на будущий год хотела бы на эту выставку поехать сама. И это действительно хорошее желание. Тем более, что выставка будет уже в конце мая. Будет в другом месте. Будет в выставочном центре недалеко от железнодорожного вокзала Франкфурта. То есть вообще можно до Франкфурта по железной дороге. Ой, долго, но, может быть, это и интересно.
Долго это сколько?
Ну, что-то дня два, по-моему.
Долго.
Долго, но не до Читы. Ну, да. Лира из Читы, друзья, если что.
Очень злобное такое замечание получилось.
Почему? Это реальность такая.
Реальность суровая.
Да, суровая реальность. Что еще?
Также пишет комментатор под никнеймом Blind People, что точно так же ему очень понравилось, и такое крутое впечатление, как будто сам там побывал.
Да, мы хотели сделать именно в таком варианте репортажи с эффектом присутствия, без того же, знаете, с 10 по 12, с 8 по 10 мая во Франкфурте прошла выставка.
Что-то это мне напоминает.
Вот мы как раз вот этого делать не хотели, хотелось сделать что-то такое более, ну, что называется, от первого лица. Единственное, что, конечно, вот мне-то довелось там побывать, Полине довелось только монтировать, Лире довелось только слушать рассказы об этом. Я надеюсь, что к будущему году мы как-то решим вопросы, возможно, с вашей помощью. Мы решим вопросы о финансовой поддержке для того, чтобы на выставку смогло поехать несколько представителей от канала Tiflinfo для того, как раз, чтобы, ну вот, иметь возможность сделать и качественнее, и больше, и интереснее. Ну, посмотрим. Еще много интересного было, много споров, много обсуждений было по поводу прибора OrCam.
Да.
Полин, ты ведь помнишь это видео?
Конечно. Мне, кстати, очень понравилась вот эта девушка, которая вам объясняла, она прям такая довольно колоритная, так скажем, в хорошем плане.
Да, а, кстати, она немножко ошиблась, прибор весит всего 23 грамма. То есть я потом проверил, да, это всего 23
Но
грамма.
Но она там, по-моему, сказала, что она проверит, и в итоге она потом дальше сказала, что да, оно действительно меньше 200 грамм, что-то в районе 50, она что-то такое сказала.
Еще меньше, да, оно оказалось всего
23 грамма.
То есть это реально такая маленькая камерка закрепляется на очки, но ваше восприятие, ваша реакция на этот прибор, друзья, была очень неоднозначной. Полин, что пишет?
Комментатор под никнеймом Узумам75 пишет, что это золотое устройство во всех смыслах. Вот он писал 200 грамм, ну, сейчас мы уже с поправочкой на 20.
23 грамма.
Да, на 23 грамма по цене автомобиля. Большинство у наших слабовидящих только мечтать.
Да, вот, значит, 23 грамма по цене автомобиля. Кстати, некоторые действительно говорят, ну, смотрите, люди покупают себе автомобиль, вы можете себе купить то же самое. Вот, по поводу золотого устройства. Я бы сказал здесь вот что. Вот если это вам действительно нужно для работы, если это помогает вам решать конкретную задачу, которую вам надо решать, вот непременно надо решать, и без этого вы не обойдетесь. Ну или это существенно изменит ваши условия работы, существенно изменит ваши условия жизни, то я думаю, что цена, она того стоит. Если это просто чтобы было, ну, конечно, нет. И тут надо еще убедиться. Я для себя убежден, что это устройство мне надо. Но кому-то другому это устройство не будет нужно. Ты помнишь, кстати, было еще интересное устройство и сайт, такие очки дополненной реальности.
Но они на самом деле довольно странновато выглядят, хотя функционал меня порадовал
мне
на
кажется,
самом деле.
Мне кажется, Селена Огородникова как раз про них пишет.
А что
в комментариях
она пишет?
Атмосфера выставки очень отражена и ощущается. Меня заинтересовали очки, с помощью которых можно читать текст с помощью поворота головы.
Да-да-да.
Но внешний
вот они...
вид их, как мне показалось, не очень большие.
Там по этому поводу еще пишут, если найдешь про там внизу где-то уже в этих комментариях было.
Сейчас пишу.
Да, насчет как раз того, что носить вот такую штуку на голове не очень приятно.
Пока Полина ищет, да. Нам еще написала Виктория Аксенченко, я надеюсь, не сделала ошибку. Всем привет. К экзаменам лучше не готовиться в последний день, а просто отвлечься. Тогда будет все отлично.
А у них еще не последний день. У наших коллег Лиры, Полины, это еще не последний день.
У нас еще целая неделя.
У нас еще целая неделя.
На самом деле уже поменьше, но
чтобы,
это...
Чтобы расслабляться, да.
Да. Что, удалось найти, нет?
Да. Автор магазина «Незрячих» пишет про очки и сайт. Даже когда по нам сразу видно, что мы имеем проблемы со зрением, все равно возникает сильное желание не выделяться, не носить что-то, что бросается в глаза прохожим и привлекает к нам лишнее внимание. Вот так и эти очки. Определенная польза от них была бы для слабовидящих людей, но станут ли они носить такой аппарат на носу?
Слушайте, а опишите, пожалуйста, потому что я вот там был, а в отличие от вас, я это не видел. Я это надел на нос, но рассмотреть я это не успел. То есть это что? Это, получается, глаз человека не видно вообще. Это у него как у киборга такая штука.
Это как защитные экранчики, да.
Так, значит, на глазах защитные экранчики. Если такой человек вот реально появится на улице, его за кого можно принять? За игромана, за сумасшедшего или вообще непонятно?
Не знаю.
Киберпанк, которому заслужили, да.
Ну, на самом деле, они мне немножко напомнили очки вот виртуальной реальности, которые сейчас есть, но такие плоские. То есть они точно такие же объемные, точно такие же странновато выглядящие, но плоские.
Я думаю, что... Они больше похожи на очки дополненной именно реальности, а не виртуальные, потому что VR-очки, я работала с ними в кафе, и они огромные.
Огромные,
я
знаю.
Они вот так вот... Как бы они полностью на
нет, но у вас там получше. А вот есть такие любительские, они поменьше.
Вот, это дополненная реальность.
Ну, хорошо. VR.
А разница? Лера, объясни мне, потому что... Нет, я не понимаю, значит, что ты слушатели не поймет.
VR-очки, они вас полностью погружают в виртуальную реальность, то есть вы не слышите и не видите, что происходит вокруг. Для вас существует только то, что вам показывают очки. Ой. Дополненная реальность — это... Ну, какие-то 3D-интересные штуки могут появиться у вас, например, там, на диване или что-то вот такое.
То есть ты видишь реально диван, но на диване что-то еще появляется.
Да, там, то есть, еще камера, которая как бы сканирует и окружающее.
Я понял. Да, это, конечно, тогда больше похоже на очки дополненной реальности. Вот я не знаю, часть меня говорит о том, что, смотрите, это я обращаюсь, наверное, прежде всего к нашему слушателю, кстати, Сергей его зовут, вот я знаю, что это за магазин для слепых, вот, смотрите, вот, нет, не Сергей, извините, ладно, все. Все перепутал, ничего страшного. Вот, я думаю сейчас вот о чем. Ну вот, лет 5 назад идея того, что, или 10 назад, идея того, что человек идет в наушниках по улице, до него не достучаться, ты можешь вот к нему обращаться, ты можешь стучать его по плечу, тогда он, может быть, ответит. Вот, и эта идея была странной. Сейчас такая история бывает. Люди ходят по улице, люди ходят, нося не весь что. Всякие штуки на себе, все эти носимые, переносимые устройства и так далее. Да, вот, раньше такого тоже не было. И я не знаю, может быть, это не так страшно, может быть, лет через 5 люди во всяких разных очках будут появляться на улице, и тогда мы не будем выглядеть дико. Или все-таки вам кажется, что оно действительно того не стоит?
Здесь вот у нас...
Да, Сергей, конечно, Сергей Москалец, магазин для слепых.
Армен пишет, люди носят на голове GoPro, не вижу проблем в том, чтобы передавать, чтобы, ну, видимо...
Передавать информацию.
С обычной камеры на голове.
Да, ну тогда вопрос, а как это в глаз-то донести? Вот понимаете, очки, почему они большие? Там камеры и там экраны. Экраны доносят это до глаза. Понятно, что можно будет вживлять электроды и так далее. Все это обязательно будет. Все это начинается уже сейчас.
Вживлять электроды куда?
Да, в глаз.
А, ну...
И прямо по нервам, ну, собственно,
нет, я давать. Ничего против не имею. Я люблю киберпанк и всю эту тему, это круто.
Вот, я не знаю. Да, Сергей, возвращаясь к вашему вопросу. Смотрите, опять, я попробовал, и у меня зрение меньше, чем тот порог, который они поставили. Они говорят, что это от 0,1, а у меня острота зрения меньше. Я надел, мне было приятно, мне было интересно. Я понял, что какие-то вещи могу разглядеть. Но фундаментально моя жизнь при этом не изменилась. Но другой человек, который смотрел буквально передо мной, вот он смотрит, и он, ой, я читаю, ой, я вижу. И мне кажется, что ему, при том изменении качества жизни, которое он сразу ощутил, мне кажется, что ему это было бы гораздо интереснее, чем мне.
Я поняла, что Армен имел в виду, потому что там следом следующий комментарий, видимо, продолжение предыдущего. Люди носят на голове GoPro, не вижу проблем в том, чтобы передавать с обычной камеры на голове на обработчик вроде айфона в кармане. Вот так.
А что писал. Дальше? А что дальше? Ну вот. Как вы это в глаз доставите? Тут-то история в чем, Армен? Не в том, что он вам озвучивает, допустим, словами или еще что-то, а в том, что он вам картинку показывает. Вот это скорее, знаете, к чему относится? Это скорее относится к оркаму. Вот что-то вроде GoPro на голове, и, соответственно, или какой-то обработчик, iPhone в кармане, и вы получаете таким образом информацию. Ну, такой была первая версия Оркама. Вот, возможно, такая ситуация и могла бы.
И здесь еще Татьяна Мухаммедшина, я надеюсь, тоже не сделала ошибку.
Не сделала.
Она пишет вот как раз к тому, что вы говорили, что обязательно нужно делать видео. Видео это здорово, я направила на канал агрессивных соседей, но это не так интересно. Вас смотрят дети нашего района, я им рассказала, а теперь они подходят и спрашивают о деталях. Я не знаю, зачем агрессивных соседей на наш канал направлять.
Ну, чтобы нам писали агрессивные комментарии, они бывают, но их пока очень мало.
Ой, я такие люблю.
Вот, я такие, слушай, я такие тебе буду передавать.
Хорошо.
Ты будешь на них отвечать.
Она будет их умело парировать.
Без агрессии.
Умело парировать.
Да, чего мы, к сожалению, пока не делаем, это мы редко отвечаем на комментарии от канала. Надо будет этим заняться нам, коллеги, обязательно. Вот, еще про Оркам. Например,
Олег... Мне, кстати, понравился вот один комментарий, можно зачитать?
Можно и нужно.
Хорошо, от Борислава. Не попробовав, конечно, сложно оценить, но по ролику кажется, что основное преимущество этого устройства — это форм-фактор, свободные руки и повторение камеры направления взгляда. Это очень удобно. То, что устройство все в одном и не требует доступа к сети, с одной стороны хорошо, а с другой стороны недостаток. Компактный корпус будет ограничением для мощности начинки и приложения на телефоне, которые могут часть задач решать локально, плюс иметь доступ к облачным ресурсам, смогут показать лучший результат. Да и из-за цены устройство так и останется нишевым, большинство будет пользоваться приложениями. И еще момент с перевернутым текстом очень удивил. Неужели за 5000 евро нельзя программно перевернуть изображение, а нужно заставлять пользователя переснимать?
Я не помню, был этот момент
в
видео, я про другое. Там был у нас в диалоге, не помню, был он в видео или нет, такой момент, когда Юлия мне объясняла, говорит, ну, это важно, хорошо что сказать, что перевернутый текст, потому что человек порой просто хочет знать, правильно он держит лист бумаги или нет. Но это был такой типичная отговорка специалиста отдела продаж, потому что прибор мог сказать, текст перевернут, и после этого его нормально прочитать. То есть таким образом действительно было бы то, о чем говорит Болеслав, он переворачивает текст, и то, о чем говорит Юля, мне сообщают о том, что текст перевернут, без необходимости крутить туда-сюда. Поэтому, да, продажники, ну вот представители отдела продаж, они иногда такие отговорочки себе позволяют. Ну вот, говорят, вот так и так, это для вашего же блага, а на самом деле это желание сделать какую-то фишку из явной недоработки. По поводу Оркама. Мы сейчас ведем переговоры с компанией Оркам. И в одном из июньских тифлостримов, они у нас будут целиком вот на протяжении всего тифлострима, всего эфира по скайпу, я думаю, это где-то будет в начале июня, будут несколько представителей, собственно, из офиса компании, будет у них свой русский переводчик, и готовьте, пожалуйста, вопросы про это устройство. Я думаю, что ближе к делу мы обязательно обо всем этом расскажем очень подробно.
Татьяна ответила, кстати, на мой вопрос, зачем агрессивных соседей направлять на канал.
Молодец, Татьяна, что пишет?
Она написала, а соседи затем направлять, чтобы они видели, как незрячие работают с техникой, и поняли бы, что будь техника лучше, они бы с ней тоже работали.
Ну, не знаю, почему агрессивных соседей? Они что, вас били палкой, когда вы печатали в 12 часов ночи на брайлевском принтере? Так если так, так правильно делали, не надо 12 ночи. Или вы в 10 ночи писали. И, Татьяна, да, кстати, чтобы было понятно, с Татьяной Мухаммедшиной мы знакомы очень давно, поэтому я могу себе позволить такой укол. И Татьяна, я думаю, воспринимает это правильно. Вот, кстати, наверное, Татьяна могла бы посоветовать и нашим коллегам, как готовиться к экзаменам. Но это другой вопрос. Что еще из писем, из комментариев?
Про Аркам или в общем?
Ну, давай про Аркам еще, потому что это есть.
Написал Артем. Ему бы беспроводную зарядку или кейс, как у некоторых Bluetooth-наушников. Положил в кейс, и он заряжается. И еще изменение скорости чтения. Последнее, как мне кажется, наиболее важно, так как чем быстрее читать, тем больше объем текста за время работы сможет прочитать.
Ну да, изменения скорости чтения там, конечно, есть, Артем. Тут без вопросов. По поводу зарядки я не поинтересовался. Наверное, что-то может быть, но эти вопросы нужно задать вот представителям, когда там бросаешь его на коврик, он заряжается и прочее. Наверное, это есть, но сказать по этому поводу я ничего не могу. Что же касается скорости, мы специально поставили ее достаточно, сделали ее достаточно низкой для того, чтобы всем, в общем, было слышно.
Ну, то есть она там меняется?
Конечно, она меняется, и она меняется очень легко, ну, иначе это было бы как-то совсем странно. Да, Евгений Жуков пишет: просто обалденная штука. Понятно, что не все сразу получается, но, на мой взгляд, очень и очень перспективная. Хотелось узнать, есть ли хотя бы надежда когда-нибудь получать за счет государства такие штуки. Значит, так, вы просто не сказали, Евгений, в каком государстве вы живете. Потому что если вы, например, живете в Израиле, или если вы живете в Германии, у вас не просто есть надежда, а вы можете получить такую штуку за счет государства. Евгений, вы меня слышали? Вот. Про другие не знаю. Про Россию знаю, что пока вот такого нету. А надежда? Ну, надежда, наверное, всегда есть. Для этого мы здесь и работаем в Тифлостриме, рассказываем о том, что, в принципе, существует. Магазин для незрячих пишет про Аркам. И действительно, очень перспективный прибор. Ну, вот такие. И Максим предлагает, говорит, а что если заменить, что если этот Аркам когда-то сможет читать информацию, допустим, с гаджетов, с устройств, с экранов и так далее. Вот не дай бог. Не дай бог, потому что встроенная поддержка делает это гораздо лучше. Не надо на это Аркам натравливать. Хотя, впрочем, допустим, информацию с экрана камеры я читал, то есть это как дополнительный такой запасной аэродром. Аэродром на случай, если у вас других возможностей не остается. И Евгений Сумцов пишет, это и прям достойный прибор, по всей видимости, может решить и проблему с номерами автобусов. Но, конечно, так как пока технология сложновата и не массово и так далее. Вот, не стал бы я решать с Аркамом номерами автобусов. Тут достаточно более простых решений, ну, элементарно поставить динамичек, чтобы автобус подъезжал к остановке, объявлялся номер. Такие вещи тоже делают. Я думаю, что про Аркам пока мы завершим.
И тут как раз Татьяна ответила. Она написала, что, во-первых, воспринимает шутки адекватно.
Я и не сомневался, иначе бы не шутил.
И пишет: нет, на принтере я вообще не печатаю, но после просмотра ваших видео у меня больше не спрашивают, зачем мне смартфон. Улыбаюсь широко и радостно.
Боже, неужели об этом
спрашивали? Ну, наверное, да.
Да, если зачем смартфон? А были видео по другим продуктам, ну вот, например, про магазин для незрячих, тоже Сергей Москалец дополняет дисплей Брайля у APH, это американское издательство, это дисплей Human Wear Brilliant BI-14. Да, так оно и есть, спасибо за дополнение. APH, в принципе, не делает дисплеев Брайля, они берут дисплеи от других производителей и, собственно, эти дисплеи адаптируют так, как им удобно. Можешь прочитать от Людмилы Красивской сообщение?
Конечно.
Спасибо.
Мне очень понравилась игрушка для обучения программированию. Классно иметь такие штуки в школах. И Брайль Мини тоже хотелось бы попробовать.
Вот, значит, по поводу игрушки для обучения программированию, это очень легко сделать. Вот очень. И я думаю, что такие идеи вполне осуществимы, их будут осуществлять. Я не уверен, понравилась мне эта игрушка или нет.
Она на самом деле выглядит довольно странно, и я не совсем поняла все-таки, как этим пользоваться. Но...
Там только то, что он показал, только алгоритмы. Кстати, меня дочка исправила. Дочка моя, Кристи, мне пишет, говорит, пап, там есть такое слово «салун». Вот этот ковбой, у него варианты, куда идти, там, в салун или еще куда-то. Вот салун — это бар.
Да, это бар.
Да, и ты бы могла меня исправить.
А я не
смотрела. Да, это бар. Я знал, что это бар, но я понимал, что это игрушка для школьников. Школьников младших классов вряд ли будут ориентировать на поход в бар. Я так ходил вокруг слова «бар» в переводе, старался его не использовать, а надо было просто брать и переводить как есть.
Ну, да.
Ну, тем более он ковбой.
Нет, на самом деле в русском языке есть слово «салон».
Да?
Да. Его используют.
Явно в следующий раз надо брать команду в Франкфурт, чтобы таких ошибок не делать. Вот, там еще комментарий от Максима из Векова, такой общий, можешь прочитать?
Да, он пишет, что ему тоже много чего понравилось, и много чего бы купил, если бы продавалось в России. Но еще вопрос цен. Много чего, конечно, кроме того... что разработано для детворы.
То есть он что? Имеет в виду, что вот эту игрушку для школьников с баром, да, он бы, наверное, не купил.
А все остальное?
Я понимаю, много чего. Если бы хватило на все это деньги. А здесь есть один очень важный момент, друзья. Это стоит покупать, если ты понимаешь, какие задачи по жизни она тебе помогает решать. Да, потому что иначе получается человек, у которого много всяких гаджетов. И вот он, извините, но он как сидел дома, да, в четырех стенах, так и продолжает в них сидеть. Много всяких гаджетов, но он как не пользовался ими, так и не пользуется. И жизнь человека не меняется. То, что здесь очень важно, это перейти от просто гаджета к перемене жизни, к тому, что, собственно, называется реабилитацией. Потому что иначе это будет такое увеличение количества гаджетов.
Максим там еще писал, и я не заметила, что у него еще один комментарий есть. Он написал, что вот есть брайлевские органайзеры на операционной системе Windows. Также я видел органайзер на платформе Android, и вот мне интересно, существует ли какой-нибудь брайлевский органайзер на платформе Linux на каком-нибудь дистрибутиве?
Смотрите, тут вот какая штука. Ну, во-первых, органайзеры у нас в России пока не очень популярны по самым разным причинам. Во-вторых, да, существуют на Linux, они были, по-моему, что-то из них даже было на выставке, но это старые продукты, которые уже некоторое время не обновляются.
Linux незаслуженно обижают всегда.
Да, а чё так?
Ну, потому что он более стабилен, чем, например, тот же Windows, и после обновления он тебе не сломает компьютер. Для меня это больная тема.
У тебя сломался компьютер после обновления?
У меня каждое обновление все рушится.
Друзья, давайте купим Лире компьютер.
Это не сработает. У меня тоже.
Когда Полина скажет, а мне.
Это из-за Windows.
Проблема, да, самого Windows, который, не знаю, как-то они выпускают, видимо, не смотрят, не знаю. Но это из-за разных компонентов. Там, помнишь, когда было громкое там дело, когда... Ну, не дело, резонанс, когда у процессоров AMD, по-моему, там тоже порушились.
После этого... компы. Вот это было в тот момент, когда я писала курсовую.
Так.
Я обновила, у меня как раз AMD.
Ага, и тебе все это очень...
Мне пришлось откатывать, серьезно. Да, мне программу до более ранних версий.
Да,
у меня
там курсовой не было.
Там ничего не было.
Да, ну, значит, не делаешь ты резервного копирования, я, конечно, могу понудеть.
Я не сделала.
Не буду я нудеть, не буду.
Не надо, мне уже Полина понудела.
Да, было дело, было дело.
Все, Полин, я все равно тебя не переплюну в этом, поэтому я...
Ну да, Полина мало кто переплюнет.
Вот, в смысле...
В этом деле.
Полина, мы тебя очень любим, ты знаешь это, да?
Я знаю, да.
Вот, да, по этому же поводу, по поводу органайзеров. С органайзерами штука вот в чем. Я говорил об этом в прошлый раз. Допустим, у меня есть органайзер, которым я пользуюсь. Я видел другие органайзеры. Тот, которым я пользуюсь, вышел несколько лет назад. Он на операционной системе Windows CE, которая давно уже не поддерживается. По идее, это старая игрушка, это старое оборудование. Но он делает ровно то, что мне надо. Ни больше, ни меньше. Ну, не надо мне от органайзера того, чтобы он заходил в Google Play там, или App Store, или еще куда-то, скачивал приложение. Ну, не надо мне от органайзера того, чтобы он, я не знаю, в облачное хранилище мог скидывать файлы. Хотя второе было бы интересно. Но мне надо, ну, например, мне надо, чтобы он работал стабильно. Мне надо, чтобы клавиши не стучали, когда я их нажимаю. Мне надо, чтобы по возможности точки на дисплее, появляясь и уходя, тоже не стучали. Вот это мне все надо для моей студийной работы. Если бы вдруг эта штука, которой я пользуюсь, если бы она сломалась, вот я бы просто остался без работы. То есть это настолько серьезно. И тогда ты начинаешь думать, сколько я готов за этот прибор отдать, понимая, сколько он, этот прибор, мне дает и насколько он оказывается мне полезен. Поэтому тут смотришь прежде всего не на операционную систему, не на навороты, а на то, насколько это соответствует твоим задачам. А может быть, человек, которому по работе нужны, там, я не знаю, какие-то фишки современной операционной системы, тогда он и будет пользоваться современным органайзером. Но опять, это то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Нельзя решить вопрос сразу и для всех. Все-таки у каждого из нас свои запросы. Но если бы можно было сделать такую штуку, которая сразу могла бы человеку вернуть глаз со всеми функциями, наверное, тогда каждому слепому по глазу... звучит страшно. Каждому слепому по глазу. Ладно, раздать по глазу. Вот. Извините, друзья. И тогда все было бы легко. А тут ни одно из этих средств не выполняет, не восполняет всех функций, которые хотелось бы восполнить. А поскольку это так, нам приходится выбирать, что конкретно нам надо. И тогда уже, скорее, это не вопрос выбора операционной системы, а скорее это вопрос выбора функционала устройства.
Там да. Елена Огородникова по поводу того, ну, вопросов о смартфонах написала. Спрашивают у меня, я живу в глубинке, спрашивают, зачем мне смартфон, если я не вижу. И удивляются, когда в солнечную погоду не смотрю на экран и при этом что-то делаю.
Так, друзья, а сразу тогда просьба к вам. Поскольку несколько слушателей уже этот вопрос поднимает, придумайте, пожалуйста, и напишите нам в комментариях сейчас во время программы или напишите их позже в комментариях юмористические, веселые, красивые, короткие ответы, но только не обидные, по возможности не обидные. Ответы на вопросы. Зачем тебе смартфон, если ты не видишь? Итак, зачем тебе смартфон, если ты не видишь? И еще. Мы обещали два приза. Нам нужно получить данные тех людей, которые эти призы выиграли. Я прошу Елену Васильеву и Евгения Неретина написать нам через электронную почту, по электронной почте, через адрес stream@tiflo.info, stream@tiflo.info, тот адрес, который вы, собственно, предложили, напишите нам, пожалуйста, по этому поводу. Вот, сейчас мы сделаем вот что. Я попробую дозвониться до Константина Балянина, потому что были вопросы, которые связаны напрямую с его выступлением, с той программой, которая у нас была, с его участием. Вас, к сожалению, коллеги, на этой передаче не было. Но я пока попрошу, наверное, может быть, Лиру все-таки начать читать и прочитать первое письмо от да, Маргариты.
Оно очень большое.
Оно длинное. Ты как раз будешь читать, я тем временем дозвонюсь до Константина.
От меня тут даже два, на самом деле.
Ну, можно большие. Первое начать читать, потом мы Константину перескажем. Это к передаче по поводу того, что вот я стесняюсь быть слепым, я стесняюсь себя и так далее. И там много было комментариев, вот кое-что мы отобрали. Сейчас дозвонимся Константину, я попрошу, ну, потом, да, проводок. Вот, поводок. А ты тогда прочитай, пожалуйста.
Хорошо. Константин меня... Так, ну, Маргарита Мельникова писала, собственно, как уже Олег Валерьевич сказал. Константин меня поразил в хорошем смысле, открыто заявив о том, что не ходит сам с тростью по улицам города. Я просто рада найти успешного единомышленника, который не стесняется пользоваться услугами такси и сопровождающих. Есть одна большая проблема. Опять начну с истории.
Да, Константин.
Мой очень хороший друг женился на девушке, хорошей хозяйке, чистюле, работящей, но она не ходит с тростью одна. Так вот, я знаю, что моего друга просто все, кому не лень, тыкали носом. Зачем тебе такая жена? Она даже с тростью не ходит. И вот эта проблема – самая настоящая травля. Я столкнулась с ней, когда поняла 9 лет назад, что по некоторым причинам не могу эффективно и не хочу ходить одна с тростью.
Нет, трости я не стесняюсь, она всегда со мной, дело не в этом. Сейчас реагирую спокойно. Если мне говорят, ты ущербна, если не ходишь сама, я просто прекращаю общение. Мне больно, когда кто-то ставит себя выше других незрячих, лишь потому, что может ориентироваться в городе.
При Давайте этом... на минуту остановимся. Сейчас я попрошу... Полин, ты можешь включить... да, канальчик. Константин, ты на связи?
Добрый вечер.
Великолепно. Добрый вечер. Константин Балянин. Мы тут используем такой простой способ ввода по телефону, прямо шнур втыкаем. Мы читаем письма в ответ на твое выступление, и вот человек пишет, поддерживает тебя. Смысл здесь в следующем. Она говорит, я вот благодарна, и мне приятно найти единомышленника, человек, который тоже не ходит с тростью. Есть определенные вещи, которые мы ожидаем от незрячих людей. Техники преодоления слепоты, по поводу которых люди говорят, это настолько важно, что если ты вот это не делаешь, ты плохой слепой. Если ты с тростью не ходишь, ты плохой слепой. Как отвечать, когда тебе говорят, ты плохой слепой, если ты а. не ходишь с тростью, б. не ездишь на фестивали какие-то, в. не интересуешься восковской жизнью, а г. не проявляешь желания общаться с другими незрячими. Тебе говорят, слушай, а ты плохой слепой. Что ответить?
Олег, вообще в этих ситуациях я предпочитаю не отвечать, а ухмыльнуться, и все. А если уже просто нужно что-то ответить, можно ответить, да, это мой выбор. Я его уважаю, все.
То есть просто настаивать на то, что вот это мой выбор, и, ребята, вот живите с этим, и мне не мешайте. Я плохой. Да, в ваших глазах я плохой и слепой. Ничего это не меняет.
Абсолютно ничего не меняет.
Так где же проблема?
Если человек... Если человек требует, чтобы ему доказывали, что ты хороший...
Ты хороший слепой? Или вообще хороший человек?
Вообще и хороший человек, и хороший слепой, и хороший папа, и хорошая мама, и хорошая девочка, и хороший мальчик. Этих требований «докажи что» будет бесконечное количество. Поэтому в эту игру лучше даже не начинать играть.
То есть невозможно так вот доказать, что потом к тебе уже ничего, никаких претензий не будет?
Нет, невозможно, потому что это чисто психологическая игрушка, которая называется девальвация. То есть обесценка ради того, чтобы возвыситься над другим, который типа хуже.
Вот так. Лир, почитаем дальше?
Ну, можно.
Давай.
При этом я знаю людей очень адекватных, тех, кого нельзя назвать обузой. Кто-то успешно работает, в том числе на дому. Кто-то прекрасно содержит дом, квартиру или частный дом и сад. При этом не ходит один с тростью. И больно от того, что достоинство этих людей сводится к минимуму или к нулю лишь из-за этого обстоятельства. Я ни в коем случае не говорю о том, что не надо пробовать и не надо учиться самостоятельному ориентированию. Но если по каким-то причинам это не дается, заболевания мозга, проблемы с памятью, наличие панических атак, проблемы с давлением, ну и другие ситуации, мне кажется, у таких людей должен быть выбор, их не стоит травить.
Поддержишь, Кость?
Абсолютно, под каждым словом.
Вот я думаю, это было важное добавление, потому что, да, иначе начинается вот этот такой подгон опять под общий какой-то такой, под общий лекало, который непонятно кто сделал. Идем дальше. Угу.
Да, случается так, что неумение человека перемещаться с тростью изолирует его. Он не выбирается в театр, на прогулку, в магазин, но если человек нашел выход и везде бывает, если прогулка с тростью в одиночестве его не радует, а напрягает, в общем, среди нас незрячих хватает поводов для распри и сегрегации. Ага, ты видишь чуть лучше. Ага, ты раньше был зрячим, тебе проще. Ага, ты нашел работу, а я нет.
Во.
Ага, а у тебя водят или ага. И тут на такси раскатываешь, а мне пенсии на коммуналку, еду едва хватает. Ну и там на это.
Слушай,
собственно...
но ведь если научиться тому, что ты говоришь, обособляться от других, да, я так живу, то тогда возникает другая проблема, проблема с авторитетами. Тогда получается, что для тебя никто уже не авторитет, а и все равно есть люди, которые должны бы этими авторитетами оставаться. Ну ты как-то их выбираешь, понятно, что любой Вася Пупкин не будет твоим авторитетом. Но, то есть, что получается? Выбор авторитета — это исключительно твой выбор? Или кто-то тебе может навязать и сказать, значит, в обществе положено слушаться вот этого?
Это вопрос?
Да.
Я немного употреблю другие, ладно, слова?
Давай.
Вот есть понятие кумир, а есть понятие авторитет. Кумир, кому мы поклоняемся, не понимая, зачем, из-за чего, для чего и по какой причине. И тут как раз нам и спускаются сверху такие указание, ты должен быть хорошим, ты должен соответствовать таким-то требованиям, ты должен или ты должна. А авторитет, он нарабатывается тем, как человек живет. Для меня нет кумиров, но для меня есть авторитетные для меня люди, которых я уважаю, потому что смотрю, как они мыслят, как они живут, как они себя ведут. И это может быть, условно говоря, поп-звезда, которых я знаю, а это может быть обычный человек, который работает на том же самом УПП ВОЗ, но он у меня вызывает действительно уважение тем, как он мыслит, как он живет, как он себя позиционирует. И они оба будут для меня одинаково уважаемы и равны. И поп-звезда, и человек с УПП.
Спасибо. Ну и давай сразу перейдем ко второму
сообщению. Тут еще не закончилось, тут дальше вторая тема.
Хорошо, давай.
Ну и последняя тема – как вырваться из-под опеки родных и изменить жизнь? Константин говорит, что эта проблема не специфична для людей с инвалидностью. Я и соглашусь, и поспорю. Поспорю, потому что, как многие из нас, понимаю человека с инвалидностью, в том числе незрячего, легче контролировать. Его проще оградить от информации и ресурсов. Сейчас посложнее, а в мою юность было очень легко. Ему легко не давать документы, его собственные, пенсию. Знаю незрячих, которых годами держали родители под замком.
Ужас.
Знаю тех, кто войной чуть ли не кровью выбивал у родных свою же пенсию, свои же документы. Это все, конечно, слепорожденных и рано ослепших касается. А тем, кто почти обездвижен, ДЦП и так далее, к таким ребятам родители просто не пускают друзей. Вот дверь не открывают, и все.
Давайте
а сам человек не может до замка или ручки дотянуться.
Да, то есть по гиперопеке мы обязательно будем делать программу, только не здесь, не в этом цикле. У нас есть цикл, называется «Ничего особенного», он выходит на Teos Media, teos.fm, летом, в одну из пятниц. Эти программы выходят в пятницу в 15:00. Мы эту тему сделаем, но я бы все-таки согласился с нашей слушательницей, с Маргаритой, когда она пишет, что все-таки проблема гиперопеки для незрячих людей или для людей с инвалидностью стоит более остро. И, ну, там есть свои специфика. Наверное, ты ведь не говорил о том, что вот ровно так же, как у других. Проблема та же, но выражается она все-таки по-разному, с другой интенсивностью.
Да. Все верно.
Вот.
И более того, даже потому, что сейчас было прочитано, разные виды инвалидности, они предполагают разные возможности и ограничения. Действительно, человек, который не видит, он может сбежать из квартиры, да, ну, условно, физически, а человек, который парализованный лежит, он оттуда не сбежит. Поэтому здесь тоже есть нюансы, но так как я ту тему знаю не очень хорошо, туда не полезу, а что касается именно зрячести и незрячести, уходить из родительской гиперопекающей семьи тяжело всем, и здоровым людям, и незрячим людям. Но я понимаю одну вещь, что если человек захочет, его уже не остановит ничего. Он и уйдет, и пенсию, собственно говоря, не дать ему не имеет права юридически. В конце концов, можно и документы восстановить, и с друзьями как-то договориться у них пожить, да, и потом снимать ту же самую комнату. Пенсии, слава богу, на это хватит. Практически в каждом регионе России это сделать. Главное захотеть. Ну и, конечно, все-таки нужна внешняя поддержка, я с этим не спорю. Особенно в первых шагах нужны единомышленники. Друзья, неравнодушные родственники, неравнодушные не в плане гиперопеки, а понимающие, что человек должен жить. И готовые протянуть ему руку помощи, чтобы он начал эти первые шаги самостоятельные делать.
Есть у нас еще минут 5, Константин, минут 4. Хорошо, тогда второе письмо, потому что там возражение по поводу того, о чем говорилось в той передаче.
Сильно резанули слова Константина про слом шаблонов, прийти в компанию и начать говорить хоть что-нибудь. Честно.
Меня тоже.
В рассмотрении этого аспекта хочется большей глубины, что ли. Опишу две ситуации из личного опыта. Первое. Мне 15 лет, я на дне рождения у соседки. Ей исполняется 9. Кроме меня за столом четверо. Девчонок и парней 17-18 лет и пятеро 9-10-летних. И я не понимаю, как строится в разговор. Младшие говорят о куклах и раскрасках, старшие — о вине и вечеринках. Согласитесь, любая сторонняя тема будет не в кассу. И история вторая. Я практически ни с кем не общалась в школе, училась со зрячими и могла неделями молчать. Только учителям и отвечала. И вот, придя в 10 класс, в другую школу, я сказала себе, больше такого не повторится. Я буду балагурить, говорить все, что в голову приходит, долой молчание. И получилось так, что я ударилась в другую крайность. Из нелюдимой я превратилась в дуру, над которой смеются. Честно, мне было легче в первом состоянии. Молчание — золото. Если нечего сказать, не открывай рта. Я это хорошо усвоила в 16 лет. Навсегда усвоила. И, во-вторых, далеко не всем комфортно в любой компании. Есть интроверты, и это знают даже не психологи. Я думаю, для того, чтобы стать более уверенным, нужно уметь либо подбирать круг общения по душе, либо уметь быть наедине с собой и в гармонии, и в ладу. Мало будет проку от того, что кто-то, мечтающий поговорить о театре и почитать свои стихи, вломится в компанию болтающих о ночных клубах и станет рассказывать, на каком он был классном спектакле. Это не работает имха или, по крайней мере, работает не так, как хочется. Если не хочется прослыть ни букой, ни идиотом-шутом, достаточно найти хотя бы одного-двух близких по духу собеседников. Но я знаю людей, которым и собственного общества вполне достаточно. И это успешные, самодостаточные люди. Неважно, зрячие или нет.
Длинное письмо, но комментарий, Константин.
Комментарий такой. Цель моей провокации, как я тогда тоже сказал, была такая, чтобы люди задумались и этим... задумались о своих возможностях. Ведь что произошло? Когда у нас было интервью неделю две назад,
да.
Но все еще Константина вспоминают, что я сделал, я оставил след. Со мной можно соглашаться, со мной можно не соглашаться.
Кто-то скажет, что ты наследил, ты не след оставил, а просто наследил. Это же разные вещи.
Да, я согласен.
Окей.
Ну, ведь хорошо пахнет, обсуждают, помнят. Вот, собственно говоря, да, я соглашусь, безусловно. Важно уметь выбирать референтную группу или людей, которые близки по духу и с которыми можно поболтать. Это называется приятель либо друзья. Приходить в компанию и молчать, а зачем тогда приходить в эту компанию? Ну, вообще просто в компанию, да? Можно запереться дома, и была, я помню, на телевидении передача, которая так и называлась «Я сама». То есть я все сама делаю, и дом, и зарабатываю, и люблю себя сама, все делаю сама. Спрашивается, в этом ли есть смысл жизни? Наверное, нет. Поэтому как интроверт, так и экстраверт вынуждены будут выходить в реальную жизнь, строить реальные отношения, как дружеские, так и любовные, а для этого придется делать разные шаги, и не всегда шаблонные, не всегда продуманные, но заставляющие вас запоминать. Я вот эту мысль хотел донести, и самое главное, хотел затеять спор, который позволит людям как раз-таки поделиться мнениями, может быть, обменяться комментариями, и благодаря этому тоже и сдружиться.
Ну, что, собственно, и произошло. То есть ты немножко сгустил краски, когда говорила о разрыве шаблонов. Люди на это отреагировали, и равнодушными это никого не оставило. Опять-таки, твои слова не статья в газете «Правда» 80-х годов, которую нужно было читать и воспринимать всерьез полностью как истину в последней инстанции, а некая такая, ну, вброшенная тема для обсуждения. И я думаю, что это надо помнить. Костя, спасибо огромное!
Пожалуйста.
И
все, тогда до встречи.
Пока-пока, я думаю, еще встретимся раз.
До свидания.
Психолог Константин Балянин. И мы с вами беседовали о том, о чем не договорили в прошлые разы. Пока Полина решает технический вопрос. Как тебе, Константин, Лир?
Пока Полина решает технический вопрос, Ира двигает свой микрофон случайно.
Ничего страшного. Ты только что раскололась, ну ладно.
Да,
а спрашивали,
это было
Лир...
слышно.
Да? Да, не, я не ударила. Про это. Спрашивали, Лира настоящее имя или нет. Вот только что она раскололась, это сценический псевдоним. Вот, ну, я думаю, очень хороший псевдоним.
Я даже не услышала как-то.
Не приросла ты к этому псевдониму?
Ну, как? Я отзываюсь и на свое имя, и на... Вот, да.
И на Лиру.
И на Лиру.
Ясно.
Поэтому мне нормально.
Вот, тогда ладно. Тогда есть еще одна тема, которая у нас осталась подвешенной. Тема, на которую я не могу говорить никак. Это тема про татуировки. Полин, ты можешь найти? У нас были сообщения на эту тему.
У меня, кстати, остались еще комментарии с прошлого стрима.
А, давай.
Да, мне их сейчас тоже открыть надо.
О чем? В смысле, про...
Про татуировки.
А, ты хочешь... Я думаю, что Полина их могла бы... Или
нет, они не сохранились, потому что это в чате было.
А, хорошо.
Да.
Давай.
Ну, там в основном пишут, что
все,
я...
Все плохо?
Ну, не совсем. Максим Звеков пишет, я татуировок не делал и вообще не, и не собираюсь. Ну, зато вид так. Ну, зато переводил себе наклейки на животик. Перепокупаешь и переводишь.
Ой, да это не то. Это не то. Смотрите, давайте из комментариев. Здесь один комментарий наиболее интересный. Константин 0FF, наверное, да, это в 16-речном этом самом коде, пишет, я хочу себе сделать тату, а у меня частичная потеря зрения, и еще есть сопутствующие проблемки. К примеру, цвета не различаю. Выбрал эскиз, обычный, что там, черный рисунок, потому как его я вижу более или менее конкретно. Но не могу решить, где. Не знаю, хочу ли я ее постоянно видеть и просто знать, что она есть. Или сделать ее, чтобы видели все. И тоже не знаю, хочу ли я вообще, чтобы кто-то знал о ней. Короче, неопределенность сплошная. Слушайте, для меня, вообще говоря, мне кажется, что опять это вопросы, которые и зрячие люди себе задают. Я вот для себя вообще не понимаю вот какую вещь. С конца этого письма он говорит, сделать так, чтобы никто не знал о ней. Зачем татуировка, про которую никто не узнает?
Коллеги, почему
зачем?
Нет? А почему нет?
Полин, вот ты понимаешь, зачем человеку, может быть, ты не делаешь татуировок?
Ну, я не делаю, но это не значит, что я бы не хотела. Например, то же самое, что у меня, например, проколото ухо, и этого никто не видит. Но это то же самое, что сделать татуировку, ее тоже никто не видит. Это для себя. То есть ты знаешь, что он у тебя есть, она тебя радует.
В первую очередь, все, что человек делает, он должен делать для себя. Будь то татуировка, там, не знаю...
Да что угодно,
да,
что угодно вообще.
Пирсинг или еще что-то. Если это человеку нравится, то почему нет? Мне, например, безумно хочется набить татуировку на ребрах, потому что мне просто нравится, как это выглядит. То Но о ней вряд будешь... ли кто-то узнает, потому что я не ношу вещи, которые могли бы открыть мне ребра.
Ну, как-то да. То есть ты будешь, извини, сейчас я так спрошу я об этом, то есть ты будешь, не знаю, входить в душ, смотреть на себя, там, в зеркало в какое-нибудь, говорить, вау, как классно, что оно у меня есть. Или даже не в этом смысле, просто в том смысле, что ты сделала, и она есть, и это здорово.
И в том плане, что она есть, и это здорово, и в том
и
плане,
смотрите,
что...
смотрите, о боже мой, так красиво, так красиво.
Ладно,
что?
Я
Полина
не
тебя сбила.
Да. И в том плане, что татуировка — это есть, и это здорово. И в том плане, что я на себя смотрю, и мне нравится, как она у меня выглядит.
Ну вот я об этом и сказала, что... Да. Особенно, есть... когда мастер хороший.
Да.
То есть, возвращаясь к теме, которую поднимает наш слушатель, вполне возможна ситуация, когда человек делает эту татуировку просто для себя, и более того...
Если человек делает татуировку не для себя,
для
чтобы,
других.
Да, все смотрели и удивлялись, да. Какой он классный, то, я считаю, вообще не нужно делать.
Подожди, как?
Потому
я
что
был
обычно...
уверен до сих пор, что для этого их и делают.
Смотрите, обычно такие люди, когда что-то делают для того, чтобы другие поразились, им это наскучивает очень быстро, и они подвержены влиянию моды. Сейчас модно татуировки сделать, они сделали татуировки. Через год модно будет ходить без татуировок, и что дальше?
Там может еще быть одна ситуация, человек делает эту татуировку для того, чтобы показать, что я как все. Там, не знаю, я не вижу, но я сделал себе татуировку. И исходя из этой логики, ну это тоже не совсем правильно.
Это тоже неправильно, потому что подстраиваться под всех, при том, что
вот.
Постоянно времена и мода и прочее меняются, буквально вот щелчок пальцев и все, это не совсем правильно.
Слушайте, а я правильно понимаю, вот смотрите, вещь, которая меня реально пугает, допустим, человек вот имеет страницу свою в соцсетях, скажем, ВК, да, он приходит на работу, он вырос, страница его сделана была, когда ему было 14 лет, 15 лет, но потом он устраивается на работу, 19-20 лет, он может подчистить эту страницу, потому что он сам изменился, он не согласен с какими-то вещами, которые он постил 5 лет назад. Но татуировки-то, большинство татуировок, это надолго или даже навсегда? И сведение татуировки — это отдельная история. То есть
это
я правильно понимаю...
Это дороже, чем сделать татуировку.
И болезни, дороже,
да, и намного
и дольше.
Да.
То есть я правильно понимаю, что здесь человеку надо еще подумать, как раз продолжаю эту твою тему, не просто о том, что вот сейчас в моде, вот сейчас круто.
Ну,
знаете,
само
я
собой.
Иду в магазине, там я выхожу с кассы, я хочу бутылочку Кока-Колы. Я ее купил, вау, вот у меня такой импульс. Такой импульс. Татуировку так делать нельзя.
Да, конечно, нельзя, но
вот.
Просто у меня есть татуировки, которые я набила просто по импульсу, но, как сказать-то, я их набивала не потому, что вау, это модно, а потому что, ну, это такие рисунки, которые ну, не должны надоесть с течением времени.
Ты бы могла сделать татуировку просто, ну, допустим, ситуация, ты поссорилась с своим молодым человеком, а ты ему говоришь, я тебе докажу, что я крутая, и вот я сделаю татуировку там какую-то, которая имеет отношение, вот имеет смысл в наших отношениях, и я просто ради того, чтобы тебе что-то доказать, это сделаю и выставлю у себя в Инстаграме, на, смотри, зараза такой.
Сразу по трем аспектам.
Давай.
Это мимо меня, во-первых, ради кого-то я бы ничего не стала делать, тем более татуировку. Во-вторых, я считаю лично, что делать татуировки, связанные как-то с отношениями, это моветон, потому что, во-первых, это обычно выглядит вульгарно и некрасиво, а во-вторых, отношения не всегда будут длиться всю жизнь. Вот, возможно, вы сегодня поссорились, сегодня ты пошел набил там имя, например, любимого человека, чтобы попросить у него прощения, а завтра этот любимый твой человек сказал, ну нет, все, пока, мы расстаемся.
И что делать с татуировкой?
И ее либо перебивать, что не все ни за что берутся все мастера, и либо сводить, что дороже будет выходить, чем там набитое имя. И в-третьих, ну зачем что-то выкладывать в Инстаграм такое? Ну, это тоже некрасиво.
Это личное, в первую очередь.
Это вторичный контент, который никому не нужен.
Еще одна тема, которую поднимает здесь наш слушатель, он говорит о том, что вот есть эскиз, черный рисунок и так далее, но он боится, наш слушатель боится, что мастер как-то вот, или, ну, вот в реальности этот эскиз будет не так выглядеть, как хотелось бы. Но у меня сразу здесь вопрос. Ведь рисунок черный на бумаге и картинка на человеческом теле, ну, там принципиально разная история. То есть он в принципе может... Ну как, это из серии, знаете, выбирать цвет обоев по картинке на компьютере, а ты потом эти обои... Даже выбирать их в магазине, а ты потом их пришел, повесил себе домой, поклеил, и ты понимаешь, что цвет немножко не тот. Значит, это нужно было учитывать тогда, на том этапе. Вот хороший мастер, он может как-то снять этот страх? Он может от эскиза, посмотрев на реального человека, посмотреть, а вот это вот тебе пойдет. Это на эскизе смотрится хорошо, но для тебя это не пойдет. Или наоборот,
да,
вот это пойдет.
Да, смотрите, во-первых, перед тем, как набить татуировку, человеку обычно, как правило, переводят этот рисунок на желаемое место.
Так.
То есть, чтобы сам мастер оценил, насколько это будет смотреться, и человек. Вот по своему опыту я могу сказать, что в первую очередь мне там переводили рисунок, и я уже сама решала, вот, допустим, у меня птица набита, мы, наверное, раза три перепереводили, потому что там размер был слишком маленький или слишком большой, то место надо было немножко вверх-вниз сдвинуть, и еще что-то. То есть либо так, либо сейчас практикуют на 3D-моделировании это все делать. То есть, ну, берут, создают 3D-модель там...
Руки.
Грубо говоря, руки да.
Твои руки.
И наносят туда рисунок.
И смотрят,
насколько это будет смотреться красиво, либо насколько это будет смотреться ужасно.
И вот тут мы подходим к истории, о которой мы уже говорили, когда шла речь у нас о фотографиях, к истории, которая связана вот с чем. Если мы сами не сможем что-то видеть, не можем что-то оценить, важно, чтобы с нами в нашей жизни был человек, который может это оценить, но который это оценивает не с точки зрения того, нравится вот это лично ему или нет, а который понимает нас, который понимает наши пожелания, который понимает, может быть, наше самовыражение, который понимает какие-то наши жизненные устремления. Например, он может сказать, знаешь что, вот я бы лично себе это не сделал, но мне кажется, тебе это идет, вот по таким-то причинам. Или тебе это не идет.
И смотрите, тут еще очень сильную роль играет, насколько вы доверяете мастеру. У меня было несколько историй, когда я просила у мастера эскиз, ну, одного и того же на самом деле, ну, как бы это не столь важно. Я просила у него эскиз какой-то, он мне заранее его не скидывал, то есть он писал, да, я все понял, тогда приходи, мы на месте посмотрим. Я приходила, и он мне уже показывал результат.
И это было нормально?
Это было хорошо.
Угу. А у зрячего человека может быть ситуация, когда... потому что наш слушатель исходит из следующего. Я не могу оценить, хорошо, нехорошо, пойдет или не пойдет, вот потому что я не вижу. У зрячего человека бывает ситуация, когда ты не очень понимаешь, идет или не идет, и тебе даже при том, что у тебя стопроцентное зрение, приходится кого-то спрашивать. Или
конечно,
спрашивать чьё-то
бывает.
Ещё мнение.
Ну, лично у меня это бывает вообще постоянно, какую бы я татуировку ни била, но почти всегда я просто после разговора с мастером, он обычно советует, как правильно ее расположить так, чтобы она смотрелась нормально. В первую очередь мастер делает так, как кажется ему хорошо, а потом уже ты говоришь, что ну вот мне, например, не нравится, или там наоборот. То есть он просто со стороны смотрит и
делает.
И в связи с этим у меня родилась идея. Я был не уверен, будем мы это сегодня делать или нет. Я вижу, что у нас есть минута до конца эфира, и мы это сделать можем. Я бы хотел предложить рубрику для наших тифлостримов, рубрику, которая, я думаю, и дальше у нас будет звучать. Рубрика эта называется «Вопрос к другу». Что я имею в виду? Здесь с нами, в этой студии, работают совершенно зрячие люди, наши студенты. Лира, Полина, Аня, Татьяна, которые уже не студенты, но также участвуют в наших программах. Иногда бывают ситуации, когда нам с вами, друзья, некому задать вопрос. Хочется задать вопрос человеку отстраненному, но при этом доброжелательному, заинтересованному, вот по отношению к нам. Вопрос зрячему другу. Бывает, например, не знаю, бывает ли у вас, что вы не понимаете чужую мимику, что вы по этому поводу делаете? Или вопрос, как вы подходите к сочетанию разных цветов в одежде? Или другие вопросы, которые вы просто хотели бы задать, вопросы о жизни, на которые ответят наши участники, наши студенты, те ребята, которые нам помогают в этом эфире. Вот сейчас, собственно, с татуировками у нас это во многом получилось, этот вопрос к другу. Так что, если будут другие вопросы на любые темы, мы постараемся найти людей, которые на эти вопросы ответят. Пишите нам сюда. В тифлострим. Вот так, друзья. Что, пора заканчивать?
Да, пора.
Уже. Да. Полин, не заскучал там?
Я? Нет. Мне очень интересно слушать.
Полина Иванкевич была с нами сегодня. Лир Лешкевич.
Всем до скорых встреч.
И Олег Шевкун. Всем пока.
Пока-пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.